Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, приветствую вас в эфире «Отличная семья». И, как всегда, мы делаем тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова. И сегодня мы хотели поговорить о том, что очень часто в жизни у приемных детей есть прошлое. Ну, а прошлое, во-первых, оно есть у всех, конечно, но просто у приемных детей тяжелое прошлое. Они проходили разные ситуации, связанные и с отверженностью, и с насилием, и чего там только не было. И вот что же с этим прошлым делать? Многие родители считают, что за лучшее прошлое вообще замять, куда-нибудь поглубже так вот спрятать и к нему не касаться, потому что оно будет только всем вредить и всех разрушать, а лучше начать жизнь с чистого листа. И мне кажется, вполне такое нормальное, адекватное человеческое желание. Но вот насколько оно соответствует запросу, чтобы жизнь была спокойнее у ребенка и у родителя, что на самом деле происходит с нами и с нашим прошлым, когда оно находится внутри нас спрятанное, какие находить слова, как помочь ребенку и себе. Вот об этом мы будем говорить сегодня в нашем эфире, как говорить с приемным ребенком о прошлом. Ну что, дорогие, ваши вопросы, комментарии присылайте, пожалуйста. Я сейчас с удовольствием представляю наших замечательных спикеров. Давайте мы начнем с психолога, педагога, травматерапевта Еленой Саманевой или Саманевой. Пожалуйста, Елена, поправьте меня, если я здесь что-то неправильно сказала фамилии.
Да, все правильно. Спасибо, правильно, всем, да? Добрый день. Да, да. Правильно.
Спасибо, Елена, что вы с нами. Очень рады, что вы у нас впервые в эфире. Не знаю, не успела спросить вас до эфира, дебют это у вас или нет, но в любом случае мы очень рады, что вы у нас сегодня в передаче. Надеюсь, что вы многим родителям поможете сегодня расставить очень важные точки над «и» и дать какие-то советы, чтобы справиться с этой непростой ситуацией. И у нас также наша замечательная Оксана Кузнецова, лидер проекта «На равных», ведущая ресурсной группы, приемная мама. Кстати, Елена тоже приемная мама. Нам всегда везет, у нас и часто специалисты, они же приемные родители. Оксана, дорогая, привет!
Здравствуйте, очень рада быть снова здесь.
И мы тоже рады. Дорогие мои друзья, вы нас слышите, видите, и хочу напомнить, что это прямой эфир, а это значит, что у нас есть возможность с вами общаться, и это замечательно. Поэтому готовьте ваши вопросы, комментарии, пишите их, желательно с начала эфира, чтобы мы успели по всем этим вопросам пройтись. Но давайте, может быть, сначала начнем с того вообще, как вы считаете, нужно говорить с ребенком о прошлом или лучше не говорить и не поднимать вообще, и не касаться этой темы, а действительно начать с чистого листа? Вот давайте набросайте, пожалуйста, ваши ответы. Очень будет интересна обратная связь. И буквально два слова. Почему? Вот почему вы считаете, что надо говорить или за лучшее не надо говорить? Вот. А пока мы начнем как раз, вот Оксана-то предложила, именно с таких страхов приемных родителей, почему же все-таки есть опасность у родителей начинать ковырять это прошлое, погружаться в этот таинственный такой темный лес. Страшно, неизвестно вообще, что там тебя ожидает, и за лучшее, может, вообще туда не заходить. Хоть он и маячит где-то рядом, но все-таки, может быть, лучше туда не надо. Итак, почему же вот родители боятся говорить о прошлом? Вот так как ты ведущая ресурсных групп, родители делились своими мнениями, откровениями, поделись, пожалуйста, сейчас с нами.
Ну, во-первых, если речь идет о прошлом наших приемных детей, в этом прошлом присутствуют их кровные родители, и часто приемные родители боятся, что если им сейчас рассказать, об их кровных родителях, например, усыновленному в младенчестве ребенку, то, узнав об этих родителях, он захочет с ними увидеться, например, да, а здесь очень много тоже чувств, ревности, страхи, то, что он может потом уйти к этим родителям, да, как-то обесценить их труд родительский. Вот, может, ну, иногда родители боятся, что, узнав, если родители вели аморальный образ жизни, там, или у них были какие-то привычки нехорошие, или там преступления совершали, то боятся, что вот я сейчас расскажу ему, а он потом подумает, вот у меня такие родители, значит, и я такой, ну, значит, и я буду, допустим, пить, курить, mm-hmm. там, или там совершать какие-то преступления. Вот такие страхи тоже бывают. Бывают, что останавливают от этих разговоров просто незнание и неумение. Вот много вот страхов, да, много опасений, много чувств, ну, вот я назвала тут страхи, ревность, да, обиды какие-то могут быть, останавливает, потому что, ну, и ты не знаешь, какими словами это сказать безопасно, там, да, для ребенка, чтобы вот и рассказать вроде как ему, но так, чтобы вот он ничего там плохого не решил, ни про себя, ни про текущую семью, да, и люди думают, ну, раз я не знаю, как сказать, боюсь там дров наломать, вообще ничего не буду говорить. При этом у меня, вот, допустим, в моей группе есть женщина, которая пришла к специалисту, как раз с запросом, там, ребенок себя вел плохо, и мы на группе поняли, что ребенок вообще никогда за 2 года жизни не слышал о его прошлом, ни о чем. Ни о том, что он жил в приюте, что его забирала бабушка, ни о том, что он там жил в детском доме, ни о его родителях, один из которых умер уже. Он вообще ничего никогда не слышал. И для меня это однозначно, что одна из причин – это незакрытая тема прошлого. Она не проработана, тревожная, ребенок поведением своим вот это вот показывает. Вот. Она пришла к специалисту в Ростове-на-Дону, это было дело, и специалист сказал, не суйтесь туда, не ворошите прошлое. Mm-hmm. То есть бывает, что и специалисты, помогающие, которые, ну, не тематически, не в теме преемства, они тоже, к сожалению, беспомощны и не могут помочь приемной семье, поэтому они считают, ну, все, не специалист сказал, не трогаем точно эту тему. Вот.
Слушай, ну вот если мы все-таки сейчас вот коснемся этого прошлого, несмотря на то, mm-hmm. что посоветовал специалист, вот сейчас мы об этом будем говорить. Елен, почему, ну, насколько я понимаю, ваша позиция, что все-таки прошлого надо касаться, правильно?
Да.
Да. Вот смотрите, сейчас Оксана рассказала историю, и ведь она очень житейская, правда. Вот ребенок, допустим, ну, действительно, никогда ничего не слышал о своей кровной семье, и вырос там, его взяли с младенчества. Вообще зачем эту тему поднимать, открывать? Зачем туда лезть? Кому это нужно? Это только портит жизнь себе и ребенку. Почему вы считаете, что все-таки нужно ему об этом рассказывать?
Вы знаете, сейчас, пока Оксана говорила, я так подумала. Вот взять, например, супружеские отношения. Как, ну, если всякое же может быть. Вот если кто-то кому-то изменил, как другой об этом узнает? Да? Ну, вот так подумать.
Иногда
это такое некое шестое чувство.
Да, иногда ну,
чаще
узнают.
Все-таки, если мужчина, то узнают. Так и здесь. Дети, они даже настолько, вот есть что-то такое чувство, да, что что-то вот, ну, как будто бы что-то где-то неправда. Да? Они будут ходить, спрашивать, а какого числа я родился, а во сколько, а сколько я весил, а почему нет фотографий. И вот это вот могут ходить спрашивать неоднократно. И если достаточно близкие отношения, и родители готовы рассказать им правду, то снимается самый важный конфликт между ними. Это конфликт доверия. Получается, для ребенка, сколько бы ему лет не было, его оставили кровные родители. Ребенку это объяснить, что там даже если что-то с ними произошло с родителями, все равно его оставили, он остался один. Да? А это, получается, те люди, которые меня приняли, они меня воспитывают, растят. Это такое некое тоже предательство, да, что не доверяют в самом важном. Поэтому, конечно, необходимо с детьми говорить о том, как они появились, да, как они пришли в семью.
И, ну, смотрите,
да, вот это же равно говорит о том, насколько мы принимаем вообще факт. как mm-hmm. они у нас появляются, дети.
Да, да. Ну вот я понимаю, что, конечно, во многих школах приемных родителей тоже об этом рассказывают, и в теории это все понятно, но как только доходит до практики, одно дело, конечно, когда ребенок, он был изъят из кровной семьи, он помнит про свою кровную семью, здесь чего уж. А другое дело, когда действительно там его взяли в младенчестве, и вот родителю нужно решиться на этот шаг, но это колоссально сложно. Потому что у тебя вроде бы все относительно нормально. Опять же, каких-то явных проблем нет. Другое дело, как Оксана говорит, может быть, когда какие-то проблемы начинают появляться, да, здесь ты начинаешь думать. А вот так, чтобы сделать шаг и действительно растревожить себя и ребенка, ну, это очень сложно. Вот какую мотивацию можно дать дополнительную еще родителю, чтобы все-таки выйти на этот разговор?
А представляете, с каким напряжением, можно я сейчас немножко прокомментирую, Оксана, с каким напряжением живет эта семья, то есть они хранят эту тайну, мало ли что случилось, надо идти ко врачу, да, там ситуации могут быть разные, а здесь надо рассказать врачу о том, что значит ребенок усыновленный, и еще надо как-то пытаться контролировать, чтобы врач-то никому не сказал, и вот это напряжение, и каких колоссальных сил стоит каждому члену семьи хранить вот эту вот тайну? Хотя бы про это важно донести, да, потому что нет открытости. А вдруг кто-то из знакомых или еще кто-то просто вот скажет, что «Ой, а что это он на вас так совсем-то не похож?» Вот родителям, которые скрывают о том, что ребенок усыновленный, как им это будет? Ну, здесь недалеко до нервного срыва. Поэтому, конечно, даже для сохранения себя, да, своего психического состояния, тоже, конечно, это такой большой плюс в том, чтобы раскрывать тайны.
Хорошо. Дорогие, пожалуйста, берегите, да, себя, свои нервы, свое здоровье. То есть, во-первых, как вот Елена говорит сейчас, да, то есть не доводить до нервного срыва, не быть все время в напряжении, потому что она действительно будет внутри сидеть, когда мы там постоянно, как шпионы, там, да, чего-то, все, что-то скрываем, и наша жизнь вся подчинена одной цели, надо нам вот скрывать эту нашу семейную тайну. Это правда жутко. Вот. И второе, если ребенок узнает и узнает не от вас, это может быть тоже трагедия. А если мы говорим...
Я хотела добавить.
Да, давай, Александр.
Такой корыстный интерес любого приемного родителя, поведение приемного ребенка. То есть ребенок, который чувствует, что что-то не то, вот в воздухе, да, вот как пример Лена сказала про измену, что-то чувствуем не так и начинаем вот тревожиться, да. То же самое чувствует ребенок. Он в тревоге, дети в тревоге ведут себя, ну, вот как мы говорим, плохо. Ну, по-разному там, кто чем занимается, да. И если действительно мы хотим, чтобы вот эта тема с трудным поведением, да, как-то двигалась в позитивном ключе, да, она нет, да, сходила постепенно. Одно из вот важнейших дел, которые требуют, да, и знаний, и умений определенных от родителя, это вот рассказать и вообще проговаривать, и вообще легализовать тему прошлого, любую тему, все, и детского дома, и кровной семьи, там, и той ситуации, которая сложилась. А вот, когда мы это все легализуем, это вот, знаете, как солнце светит, трава зеленая, я приемный ребенок, все вот. То есть, когда все прояснено, ему нечего тревожиться, и не надо, и он ведет себя более адекватно.
Угу. Поэтому да, хорошо.
Для смотрите, меня это была основной мотивацией, например,
понятно,
почему я говорила.
Понятно. Спасибо тебе, что ты поделилась. Ну, давайте вот смотрите, возьмем теперь немного другое. Когда ребенок, он знает о своем прошлом, да, то есть у него была какая-то там непростая ситуация, может быть, опять же, там его били, как-то плохо к нему относились, или он был участником, там, я не знаю, какого-то шалмана, который устраивали у него дома. В общем, какая-то тяжелая ситуация, которая у него за плечами. И родители, соответственно, тоже вот в таком раздрае. То есть как? Выходить на разговор с ним об этом? Или вообще тоже ничего не трогать? Опять же, да, желание начать все с чистого листа, как некоторые родители говорят, да, в прошлом у него было там что-то такое страшное, но у нас теперь все. у нас новая семья, у нас новая жизнь, все эти родители кровные и все эти страсти позади, и мы ничего не трогаем. Вот возможно ли нам взять и стереть из памяти ластиком вот это наше прошлое и действительно начинать жить с чистого листа? Елена.
Есть очень хорошая книга Кэрол Ильячик «Затаённая боль». Она психотерапевт, психоаналитик. Она работала с грудными детьми, с отказниками. И она там описывает, как происходит работа и как они достаточно часто погибают из-за невидимых причин. Да? И вот как она проводила эту работу, что ребенку важно рассказать о том, что было. Даже вот новорожденные, там 7-8-месячные детки, она с ними работала. И насколько дети это принимают и дальше развиваются. Что касается, как начать вообще ребенку говорить, это тоже один такой пример. Одна приемная мама совсем вот тоже взяла грудного ребенка, еще были кровные дети, и говорит: стою, окно мою, а тоже все думала, как же сказать, что приемный, да, что это не я тебя родила. Говорит: мое окно подходит ко мне. Говорит: было 4 года дочка. И спрашивает: мам, а я тоже у тебя в животике была? Она говорит: я вот так вот мою. Говорит: нет, ты мне готовая досталась. Она: ага, побежала дальше. Понимаете, вот тоже вот какие-то такие вот... Им же надо объяснять простым доступным языком и давать ту информацию ровно столько, сколько они спрашивают. У каждого ребенка возникает вопрос, откуда и как я появился. И вот начало разговора положено.
Да, с этого можно начать. Но мы об этом чуть-чуть попозже. Вот смотрите, давайте тоже объясним сейчас нашим зрителям, слушателям, почему вредно вот прятать эту тайну вглубь, и даже не тайну, потому что мы сейчас не говорим вот о тайне усыновления, об этом мы уже поговорили, а именно о каких-то пережитых травмах ребенком, проблемах. Почему мы не можем замаскировать или можем, то есть сделать вид, что ничего не было, вот спрятать какой-то скелет в шкафу и, как я говорю, многие родители говорят, начать с чистого листа. Что происходит, когда вот это все-таки травма, эта темнота, вот она сидит внутри, хотя и спрятанная там под разными слоями того, я не знаю, там, что мы хотим, что мы придумаем, что фантазируем, что табуируем, это слои, под которыми вот на самом деле находится эта горошина, которая все-таки вот что она делает с психикой человека?
Ну, первое, конечно, это будет такое яркое проявление, это способность выстраивать отношения с кем-то. Это будет очень заметно, что у ребенка будут с этим сложности. И в последующем, когда он вырастет, здесь тоже будут очень большие сложности. Да, это то, что лежит на поверхности. Потом все поведенческие проявления.
Немножечко у нас Елена зависает. Я вот здесь пока прочту, что нам Ольга написала, что если совсем маленький, многое ребенок и не поймет. А если уже оценивает, то лучше все рассказать. Зачем создавать трудности, недоверие, еще одна травма.
Вот ребенок, восстановление. Деньги таскают и так далее, и так далее.
Елена, мы просто вас не слышали, потому что вы у нас чуть-чуть вылетели из эфира. Ну, то есть мы вас видели, но не слышали. Поэтому повторите нам, пожалуйста, то, о чем вы нам сейчас говорили.
Поведенческое.
Угу. Да, поведенческое, да.
Да, проявляется в каком-то недостаточно хорошем поведении. Дети могут себя вести агрессивно, какие-то негативные чувства, или могут быть очень быть тревожными. Да? И опять же, родители не понимают, с чем это связано. Приходят и просят: вот у нас тайна усыновления, сделайте с ним что-нибудь, но не говорите, да, что он усыновлен. Ну, понятно, что там работаешь с тем, что есть, но это, знаете, это как заплатку поставить. Поставил заплатку, а туда все на большой мешок, оно сыпется, она опять отваливается. Mm-hmm. Да? И вот про это тоже такой момент, на который следует обращать внимание.
Да, да. Елена, смотрите, прям, а если... Да, вот про тайну усыновления, да, оно более понятно. Если мы уже не о тайне усыновления говорим, вот просто, да, ребенок у нас пережил что-то тяжелое, И мы что-то знаем, что-то, может быть, не знаем. Но он как-то вроде об этом не разговаривает или, может быть, разговаривает, но мы не хотим эту тему затрагивать как родители. То есть мы считаем, что нужно сделать вид, что ничего не было, и начать жить с чистого листа. Мне вот это интересно, что вы прокомментировали. Как это наносит вред ребенку, если родители не хотят вот касаться прошлого? То есть оно как-то будет ребенка разрушать? Или они правы? Не надо его касаться, и действительно у нас новая семья, новая жизнь, и не надо вообще туда заглядывать, в это прошлое.
Любая утрата... Утрата родителей, или если какие-то такие серьезные события страшные были, это травма. Да? Она, безусловно, влияет, она может и физически, и психически, да, влиять на дальнейшее развитие человека. И если не давать возможность ребенку прожить, именно прожить да, то, что должно пройти, да, там, и гнев, и отчаяние, и вину, ну, то есть все стадии, да, и отрицание, и принятие, то есть пока вот это все не проживет, да, дальнейшее развитие, оно вообще может просто затормозиться. Очень часто по приемным детям видно даже физически, да, по ним можно определить, в каком возрасте у них случилось какое-то страшное событие. Они начинают отставать в развитии и как будто бы замирают в том возрасте,
на определенном когда возрасте.
Это произошло. Да, поэтому, конечно, важно. И здесь так немножечко, что касается родителей, почему они не готовы. Они просто не знают, как это делать, да, и считают, что, наверное, это не надо. Но, конечно, важно, если ребенок сам готов. Если он готов говорить об этом, тогда да. А если понимаете, что он не готов, вот, ну, вот правда, лишнего чего-то не надо делать, да, потому что все-таки наша психика срабатывает.
Да-да-да, мы слушаем вас. Да.
Срабатывают защитные механизмы, которые помогают вообще сохраниться личности. И вот как только понимает наша психика, что да, вот с этим я могу справиться, ребенок может начать вспоминать что-то, что-то говорить. И здесь, конечно, важно родителю дать возможность ребенку высказываться. Понятно, что родители переживают, они могут ненавидеть кровных родителей за то, что они так поступили с ребенком, да, могут на них обижаться, злиться. Но задача здесь и сейчас поддержать ребенка. Вот это вот главная задача родителей.
Да, да. Ну, вы прям предвосхитили вопрос, потому что я как раз хотела спросить, а что делать, если ребенок не хочет говорить о своем прошлом? Причем родители иногда вот чувствуют, что ну что-то там есть вот явно, и может быть его тоже это мучает, но он все вот никак не решится. Или может быть он делает вид, что ему все равно. Тоже он пришел в новую семью и тоже как с чистого листа. А родители могут знать, что действительно за плечами там было много что пройдено. Иногда не знают, то есть тоже разные бывают сценарии. И вот нам как раз Наталья пишет: «Моя дочь знает, что приемная, но не интересуется подробностями. Ей 12 лет. Нужно ли мне самой проявлять инициативу?» Елен, как здесь быть?
Здесь важно разрешить ребенку говорить на эту тему. Можно сказать, что, например, там какого, например, ну, сегодня, 1 июля, слушай, а сегодня вот у твоей кровной матери день рождения. Все, больше вот просто, знаете, вот в какие-то факты. И причем вот просто вот какие-то факты даем, это как разрешение на то, что я могу здесь об этом говорить. Дополнительно вот уже ждем, если ребенка есть в этом потребность, она будет что-то говорить. Потому что там понять, что там на самом деле ребенок себе думает, может быть, она и хотела бы, но боится, что обидит, или вдруг вам неприятно будет, не хочет как-то вас, да, вот этим вот. Поэтому здесь достаточно разрешить ребенку говорить на эту тему, и если у нее есть потребность, она уже будет сама обсуждать.
Спасибо. То есть показать свою готовность, да? Да. Да, что можно об этом говорить. А если, например, вот, допустим, родитель показывает готовность, так и так намекает по-разному, а ребенок все равно молчит. И проходит несколько лет, он все равно молчит. Вот что делать?
Ну, если ребенок, вот вы ему прямо уже и говорите, не да. хочет он про это говорить, угу. не стоит дальше куда-то пытаться поглубже зайти. Может быть, он просто не готов. Может быть, у него достаточно информации той, которая есть. Да? Угу. То есть прям настаивать и в эту тему идти прям очень настойчиво, это не стоит. Вы как родители, если вы с ним общаетесь, даете информацию о том, что были кровные родители, вот так-так, все, ну, достаточно, если нет у него потребности в том, чтобы более детально что-то узнать, имеет смысл все-таки оставить его с теми мыслями, что он думает. Да? Важно, mm-hmm. что вот именно вы готовы.
Ну да, можно сказать, если ты захочешь об этом поговорить, то можешь всегда подойти, и мы об этом поговорим. Угу. Хорошо, а если вот такая ситуация обратная, например, ребенок рассказывает и рассказывает очень много из прошлого с какими-то подробностями, тоже жуткими, и что-то у родителей подозрение, что там какие-то есть сочинительства, привирания, потому что иногда это может быть одна версия, через какое-то время может быть уже что-то другое. Вот вопрос сначала, для чего ребенок это делает? Почему вот некоторые начинают сочинять какие-то страшные истории, которые с ними не происходили?
Это как раз-таки про проживание той травмы, которая произошла. Очень часто дети рассказывают какие-то страшные вещи, причем переносят их на приемных родителей. Да, например, там тоже одна мама приходила, она говорит, она дочку взяли, и она рассказывала, значит, как ее мама душила, потом в садик пришла, стала рассказывать, что ее воспитательница душила, потом воспитательница, что говорит, я ее душу. Это отработка той травмы. Важно ребенку выслушать. Вот сколько он говорит, столько и выслушивать. Да? Потому что пройдет время, и она проживется, и уже не будет он про это говорить. Важно также разводить вот эти понятия, например, если... Вот как здесь, да, что ребенок переносит это на приемную маму, обозначает, что с тобой так было, это в той семье, там с тобой так поступали. Мы с тобой здесь так, с тобой здесь никто не поступит. Это тоже важно, это про безопасность. Да, про это тоже важно говорить. А так, конечно, помнить о том, чтобы быть самому в ресурсе. Не всегда у родителей есть силы, вот прям здесь и сейчас слушать ребенка, да, можно ему сказать, что давай сейчас там дай мне 10 минут, и я потом послушаю, mm-hmm. и ты сможешь мне все рассказать, да, потому что это правда, это тяжело слушать, когда много вот так ребенок говорит, и очень часто это правда страшные вещи, и важно, чтобы родитель был в ресурсе и был готов его поддержать и пожалеть. Ребенку же надо, чтобы его, знаете, такое есть слово, контейнировать, mm-hmm. да, чтобы его обняли, защитили, закрыли, да, вот защиту такую дали. Поэтому этот родитель должен быть, конечно, ресурсом.
Оксана, а у тебя было в практике такое, что вот твои что-то такое сочиняли страшное или что-то рассказывали?
Да, там у меня сочинял один ребенок, он рассказывал, приехав в нашу семью, увидев наш быт, он начал рассказывать о том, что как они замечательно проводили время со своим папой. Он этого папу никогда не видел и не знал. Он вообще от меня узнал о том, что у него есть отец. Я ему рассказала, что вот ты же Игоревич, у тебя папа угу. Игорь. Вот, да, он рассказывал, как он ездил на джипе там по каким-то горам, они нашли скелет большого динозавра и ходили по его костям, в общем, потому что мы
были путешественники. Это он фантазировал о хорошем, да, да.
Да, да, вот. Ну, он тоже достраивал, ну, я так понимаю, часть своего прошлого, там было белое пятно. Угу. Да, я ему рассказала, что был отец, а он очень сильно страдал в детском доме, потому что у других детей были мама и папа, а его дразнили, что у него нет отца. И он каким-то недочеловеком себя чувствовал. Вот. Это вот такая вещь о прошлом. Да, а девочки, они переживали прошлое тоже в разных стадиях, прям так интересно было наблюдать, когда была стадия гнева, вот у одной из девочек, она меня обвиняла в том, что я ее увезла из детского дома, и теперь мама не знает, где она находится, и когда захочет ее забрать, она приедет, значит, а там ее нет. И я такая воровка-мать получилась. Да, и я просто объясняла, говорю, все в порядке, не переживай, там есть мой телефон, мама обязательно позвонит, ждем ее звонка, и вот, вот в таком духе, да. Были истории. Ну, и она на меня очень сильно злилась и говорила, ты плохая, ты не настоящая, отвези меня к маме Насте. В общем, были такие истории. Да, и на самом деле...
А ты все равно продолжала спокойно вот...
Ну, да, при этом, да, я чувствовала все, что чувствуют обычные люди, да, я же...
Ну, можно представить себе, конечно. Да,
мне было очень обидно, мне хотелось крикнуть ей, да там твои родители, да там твоя родня, ну и далее по тексту.
Да, да. И всю правду выложить.
Всю правду матку высказать, да, там, семилетнему ребенку, чтобы она не делала тут иллюзии и не чернила меня, конечно, да. Но так как я чуть-чуть там знала, да, вот как работает с этой историей, то, да, все чувства я оставила при себе, я жаловалась мужу и подругам. Вот, а ребенку я говорила то, что в тот момент нужно было ему слышать. Я говорила, я вижу, тебе очень тяжело без мамы, я знаю, как без мамы жить, рассказала ей свою историю детства, как я долго жила в деревне. В общем, я ей сочувствовала. Да, я говорю, тебе тяжело, ну ты привыкнешь, мы обязательно выкарабкаемся. Ну что-то вот такое вот позитивное. Вот. Да, слушай, и а обнимать как... обязательно, гладить. Да. Вот, да.
Слушай, а как быть родителю, когда вот выливают там какие-то страшные вещи, ну, как вот Елена рассказывала, да, про девочку, которую душили, или которая, наоборот, душила сама всех и вся. И вот ты это слушаешь и думаешь, вот это правда или это вымысел? То есть мне-то что делать? Как сохранить свое нормальное психическое состояние при этом? Как мне отделять правду уже от лжи? Или просто ну, вот, фильтровать то, что говорит человек, там, я не знаю, на 50%, и просто выслушивать, как Елена говорит, сколько сил хватит.
Да, да, я думаю, что последнее, мы не знаем, ну, у нас нет задачи у приемного родителя разбираться, это правда или ложь. В любом случае, для ребенка вот эти чувства, они настоящие. Он там что-то проживает, и ему сейчас так нужна поддержка. Поэтому здесь как бы не нужно играть в детектива и следователя. В любом случае, например, я говорила такую фразу, у меня заученная, так нельзя было с тобой поступать, так с детьми себя не ведут. Просто никого при этом не обвиняю, просто говорю, что так не должно быть, так нельзя. Да, вот, мне тебя очень жалко, иди себя пожалею. И просто вот, я не знаю, нафантазировала она или правда, просто я говорю, что так нельзя с детьми поступать, и с тобой так поступать тоже было нельзя. Нельзя тем
более. Слушай, но доверие у приемного родителя тоже как-то должно складываться к приемному ребенку. Если он все время держит вот это вот на подсознании, что тот может наврать, обмануть. Но с доверием сложно. Как выстраивать вот эти человеческие отношения? Как понимать, что вот, например, он сейчас говорит правду, и я могу действительно серьезно там ему верить? Или это не важно?
Ну вот для меня было неважно, потому что я думаю, какие-то вот партнерские отношения это мы ставим, ну, строим с взрослыми людьми, а ребенок, он все-таки под нами, да, вот он зависим, и у него там какая-то история, а мы все-таки большие, сильные, добрые, ну, в идеале, да, должны быть ресурсные, поэтому даем ему, компенсируем то, чего он не получил. Через, в том числе, вот когда он какие-то такие истории рассказывает, он же вызывает нас на эту жалость, ему нужна эта ласка на самом деле. Вот. Я задавала такой вопрос психологу, я говорю, как определить, вот он манипулирует мной ребенок, да, вот хочет ласки, мол, думаю, если манипулирует, я ему не должна давать. А если вот он хочет, то значит, ну да, да, вот надо.
Ну да, здесь же важно протранслировать, что я обниму тебя, потому что я тебя люблю, и для этого мне не надо рассказывать, что тебя там привязали к батарее, допустим, если этого нет.
Ну, за один раз и за... Это не произойдет, если ты ребенок...
Ну, за один раз понятно.
Да, он не поймет. Но она сказала мне такое, говорит, Оксана, вы никогда не определите, это вот просто интуитивно, то есть четкой инструкции дать вам не могу. Поэтому вот как чувствует ваше сердце, так и делаете. А тут я бы еще добавила, насколько у вас есть ресурсы. Даже если я чувствую, что его сейчас нужно погладить и пожалеть, а у меня нет ресурса, я просто не могу это сделать, я это не делаю. Я это слышу, но например, мне уже надоело это в сотый раз слышать, я уже не могу его пожалеть и погладить. Ну вот тут еще с таким, ну как я не знаю, со своим образом, наверное, приемного родителя нужно немножко поработать. То есть там, я не идеальный приемный родитель, я тоже не железная леди, но вот знаю, нужно, но не могу.
А озвучить это, например, тоже сказать, ты знаешь, я вижу, что тебе сейчас нужна поддержка, но пока не могу тебе ее дать.
Да, я так и говорю детям. Я говорю, я вижу, что ты сейчас плачешь, и я должна тебя обнять, пожалеть. Говорю, я просто сейчас не могу, я так устала. Я так и говорю словами.
Хорошо, давайте посмотрим, что пишут наши слушатели, зрители. Значит, один комментарий мы уже прочитали. Дмитрий пишет: «Я считаю, ребенку нужно все говорить по мере его готовности, тогда ребенок будет благодарен, и нужно учиться правильно преподносить информацию». Да, Дмитрий, согласна с вами. И сейчас мы как раз к этому и перейдем, как же правильно нам эту информацию преподносить. Значит, также нам пишут, что нужно разобраться в мотивах, зачем вообще человек усыновил ребенка. Ну, нужно, конечно, в мотивах разобраться, но это, наверное, другая тема для разговора, иначе мы здесь увязнем. Но в любом случае, спасибо вам за обратную связь, дорогие. Также хочу напомнить, вот пока у нас такой перерывчик, прежде чем мы перейдем дальше к нашему разговору, что, дорогие, у нас есть замечательный архив с передачами, поэтому, пожалуйста, пользуйтесь им. Для этого надо зайти на сайт EOS Media, выбрать раздел «Отличная семья. Передачи» и выбрать то, что соответствует вашему запросу. Очень надеюсь, что вы для себя что-то там получите. Там прекрасные спикеры, замечательные приемные родители, волонтеры. Выбирайте, что вам нужно, слушайте, и пусть это будет вам в помощь. И, конечно, благодарность всем тем, кто поддерживает нас, потому что именно благодаря вам выходят наши видео, их смотрят люди, нам пишут в эфире, после эфира. Мы работаем, подсказываем маршрут помощи, соединяем с нужными специалистами. То есть, дорогие, проводится достаточно большая работа, и это все благодаря вам. А если вы хотите нас поддержать, то тоже сделайте это просто. Опять же, заходим на сайт EOS Media, выбираем раздел «Отличная семья», и там будет указано внизу окошечко, как можно оформить пожертвование, либо такое единоразовое, либо ежемесячное. Поэтому спасибо вам огромное всем, дорогие мои. Вот вам такое сердечко. А мы продолжаем. Мы сегодня с нашими прекрасными спикерами Оксаной, Еленой говорим о том, как же говорить с ребенком о прошлом, почему о прошлом надо говорить, какие подбирать ключи, инструменты. Нам продолжают приходить вопросы, но давайте мы, наверное, все-таки перейдем именно к тому, как же об этом говорить. Вот мы решили поговорить о прошлом, допустим, как уже сказала Елена, предложила такой сценарий, да, мы забрасываем, допустим, у твоей мамы там, сегодня день рождения, ребенок откликается. И как нам начать этот разговор? Вот на что следует обратить внимание в этом разговоре? Может, какие-то слова, которые ни в коем случае нельзя говорить? Какая-то атмосфера определенная должна быть? Елена, расскажите, пожалуйста.
Да, здесь, конечно, важно все-таки эмоциональная стабильность, да, понимать, что ребенок сейчас в ресурсе на общение, на доверительную беседу. А в этом случае, конечно, можно что-то дополнительное еще. Но все-таки чаще бывает, что есть потребность сообщить какие-то факты. Ребенок может спросить, да, что случилось, где мои родители, как про это говорить. Да. Здесь важно родителю сохранять спокойствие и давать факты. То есть мы отключаем эмоции, да, и просто говорим, что да, твоя мама болела, она страдала алкоголизмом, из-за чего умерла. Ну, просто факты. Да? Mm-hmm. Или, к сожалению, не было возможности у вас жить в нормальном жилье, и вы скитались, там, не знаю, может быть, не один ребенок с родителями, поэтому вас забрали. Ну, то есть вы даете факты. Но если что-то прям понимаете, что-то с чем-то сложно, тогда здесь уже лучше идти к специалисту, чтобы беседовать с ребенком вместе со специалистом.
Елена, а вот если родители считают, что не надо как раз говорить вот этих фактов про алкоголизм, наркоманию или еще что-то, вот они говорят, да, у тебя была другая мама кровная, ну вот она просто болела, вот, и не могла там о тебе заботиться, и тебя там друзья там, или еще кто поместили вот в этот детский дом, потом мы встретились, и ты сейчас в нашей семье. Вот насколько вы считаете нужным именно говорить реальные факты, которые были в жизни у кровных родителей? Ну, почему это важно озвучивать, да, про алкоголизм, про все вот эти вот другие зависимости, которые могли быть?
Ну, как бы нам этого не хотелось, это история ребенка. Uh-huh. Да? Это, знаете, вот прям, я не знаю, взять человека, отрубить ему руку, и все будут вокруг ходить и делать вид, как будто она у него есть. Ну, вот то же самое. Ну, как так? Да, во-первых. Во-вторых, если что-то такое прям серьезное произошло у него в жизни, в любом случае, если твоя биологическая мать, она тебя родила, да, значит, она тебя хотела. Что там не было, потому что очень часто дети сами, даже когда совсем маленькие.
Здесь вот опять немножко зависло, да? Оксана, ну, может, давай тогда да, что-то здесь скажем?
Нет, я хочу уходить сказать... в психосоматику, да, психосоматические проявления. Психические проявления это уходит. А детки...
Я хочу сказать про создание контекста. Вот Лена упомянула про забросить вот этот камушек в днем рождения матери, да. Обратите внимание, что вот контекст, вот эту вот как бы обстановку для начала разговора, мы ее можем инициировать вот таким. Не, не так, что «а давай поговорим о твоем прошлом», там, «а хочешь узнать там о твоей маме или там папе?»
Ну да, да, да не прям в лоб.
Не так, да. Это может быть, опять, ориентируемся на возраст ребенка. Я всегда рекомендую использовать книжки, сказки, книгу жизни. То есть просто здорово, например, с ребенком, дошкаленком, вот они любят же делать поделки, да, поделать книгу жизни. Вот у нас такая поделка, мы с тобой делаем книжку. Вообще книжки дети любят делать. Вырезаем из журнала, что-то приклеиваем, да, и книжечку. Вот, то есть мы можем дошкаленку предложить, давай сделаем книгу, давай это будет книга о тебе. Вот, жили-были, и прям, да, там можно делать рисунки, можно вырезать из журнала, там, какая-то женщина, какая-то какой-то мужчина, у них родился ребенок, вырезать ребенка, если нет фотографии. Есть фотография туда, значит, ее откопировать, приклеить. Прямо вот так вот всю историю. Потом что-то случилось там, допустим, плохое, там мама заболела, или папа куда-то ушел, мы не знаем куда, там черные тучи, там какой-то рисуночек соответствующий. Ты в этом домике, третий листочек, да, вот, ты живешь, мы узнали о тебе, мы с папой идем. То есть вот такая книга, которая может рассказать ребенку, и просматривание этой книги каждый вечер на ночь, там, или, не знаю, раз в неделю, какая у вас будет традиция, будет классный контекст создавать. Для маленьких детей совсем вот про дошколят я рассказала. Дошколятам еще здорово вот разные игры, то есть не все, правда, это умеют делать, но специалисты часто умеют, да. Просто через игры, они же играют, да, в ролевые игры, там 5-6 лет, сюжетно-ролевые, и вот у них там есть какие-то персонажи, и они крутят какой-то сюжет. Возможно, этот сюжет, если вы присмотрите, он будет про их жизнь, и он в тупик заходит как раз на том месте, где у них нет ответов. Да, можно проигрывать, вот жили-были, да, вот хоть куколками, хоть этими мишками, там, я не знаю, собачками. И вот эта история у них вся тоже идет тоже.
Да, это про малышей. Слушай, а если мы возьмем более взрослых, и вот как раз вот это вот родословная, там тоже, да, книга жизни, вот здесь такой важный момент, как раз чтобы показать ребенку, что в его роду, ну, не только были вот люди там больные разными зависимостями, да, но еще какие-то люди, которые что-то достигали, которых есть за что уважать там и так далее. Вот об этом прям пару слов скажешь.
Да, с большими детьми, конечно, контекст может создаться. И вместе делаем это древо. Или мы просто свое древо повесили там, или показали ребенку, он скажет, а мое древо где? И мы начинаем это, ну, как бы делать, давай нарисуем, так, так, вот этого мы знаем, это, да, тут позвоним, узнаем. И как-то вместе все это так, тоже эта вся информация легализируется, и мы о прошлом говорим. Такой контекст. Потом с большими совсем детьми, им же вообще все становится интересным. Они хотят посмотреть документы. мы можем с ним посмотреть. То есть одно дело, когда мы говорим, там, мать тебя бросила, а бабка от тебя отказалась, да? Но когда ребенок безоценочно просто смотрит и в документы, и все это сам читает, да, конечно, он все это узнает по факту, да, без какого-то окраса и негативных наших оценок. Это первое. Ну, и второе, он, да, встречается с этой правдой жизни. Тут нам, конечно, нужно его подхватить, быть готовым, да, он начнет переживать. Вот. Да. Это могут быть фильмы. Фильмы прекрасно создают контекст. У нас очень много фильмов и мультиков, и книжек, где кто-то, какой-то там персонаж из другой семьи. Тот же
ты
Маугли.
Пару сейчас можешь назвать, да, пару каких-то фильмов?
Ну, вот этот же Маугли, я не знаю, Колобок, да? Колобок убежал, там, ну, Золушка, там, фильм про Хайди, она там хотела попасть к своему дедушке, хотя ее поселили в прекрасную там и богатую семью. В общем, у нас на самом деле этих фильмов намного больше. И сейчас вот в последнее время Дисней, он вообще вот эту тему...
Прошлое.
Да. Что не фильм, то у него какая-то семья другая. То есть, когда они там семьей друзей называют, или там мама умерла, там та же Моана. В общем, современные все фильмы, там про приемных семей очень много, про приемную семью, про приемных детей. Вот. И про младенцев еще хотела сказать. Младенцы, то есть мы можем не ждать 5-6-7-летнего возраста или подросткового, начиная рассказывать. На мой взгляд, это нужно рассказывать естественным образом, прям маленьким ребенком, читая ему книжку на ночь, или вот эти книжечку с историей жизни ему рассказываем. Вот ты тут жил, вот мы тут это, мы тебя забрали. И когда он вырастет, там 4-5 лет, он вообще все уже будет знать про свою семью и про свою историю. То есть у него нет никакого секрета, и нет вот этого ох и ах и проблемы, когда он просто изначально это все слышал, эти слова, эти истории, все они в пространстве, вот в этом информационном семье находятся. Все знают.
Смотри, вот мы сейчас очень много сказали всего, и Елена, и ты, и я думаю, что действительно этот эфир нужно прям пересмотреть и взять блокнотик, что-то себе записать, потому что здесь очень важно, да, и про то, как мы эту атмосферность создаем, как ты говоришь, чтобы это было не нарочито. И в то же время, допустим, даже Елена там предлагает какие-то иногда вопросы, вбросы такие делать, для того, чтобы посмотреть, как ребенок откликается. И не трогать ребенка, если он не готов дальше говорить на эту тему. И в то же время, если мы говорим, то делаем это как? Через творчество в том числе. Мы используем сказки, фильмы, вот это вот родословное дерево. Не скрываем информацию, не охаем, не ахаем, действительно, там, не мимикой, там, опять же, невербально не показываем там, какого-то нашего отношения. Чем неровнее, чем неспокойнее вы будете, тем спокойнее все это воспримет ребенок. Вот это вот тоже такое, мне кажется, главное правило, которое можно прям подчеркнуть, и вот три восклицательных знака. Если вы не будете драматизировать, да, то и у ребенка тоже не будет вот такой невероятной какой-то трагедии. Да,
я еще хотела добавить, что, возможно, ну, это как версия, те дети, у меня просто такого не было, те дети, которые не готовы говорить, возможно, они знают, что, например, родители осуждают таких людей. То есть это осуждение уже много раз они слышали.
Ну да, не только родители, и общество, да.
Да, и общество. И поэтому они чувствуют, что этот разговор небезопасный для них, они сразу себя, ну, плохим. Поэтому они начинают тоже говорит, ну вот как бы думает, что это не мое, я не такой, да, и не хотят вообще слышать об этом. Именно не потому, что родители осуждали родителей, ну там его кровных, да, родственников, а именно потому, что они знают ценности этой семьи и, да, и отношения. Поэтому им не очень удобно, потому что изначально они уже знают, что это нехорошо, и, в общем, им тяжело. Да.
Но здесь можно делать такие вбросы, как Елена предлагала, то есть... Опять же, говорить, что, допустим, например, что твои приемные родители – это люди, которые дали тебе жизнь, да, что среди них есть, допустим, там, такие-то достоинства, да, что у тебя, вот, например, есть такой-то талант, допустим, там, хороший голос или еще что-то, это же пришло к тебе от твоих кровных. То есть, опять же, так не специально, не в лоб, но создавать определенный такой ореол вокруг родителей, чтобы немножко расслабить самого ребенка, показать, что у тебя в твоих корнях, в твоей крови есть что-то хорошее. Да, и не надо бояться об этом говорить, не надо бояться говорить о своих родных. То есть вот такие моменты действительно очень важны. И я советую, дорогие, пожалуйста, пользуйтесь этим. Надеюсь, что вы выйдете на такой открытый разговор со своими детьми, и все у вас обязательно получится. Я благодарю Елену, благодарю Оксану, вот, несмотря на некоторые проблемы с интернетом.
Слово.
У нас уже, к сожалению, время закончилось, но я думаю, что мы еще раз возьмем эту тему, потому что мы не все успели, конечно, проговорить, и про старших там есть что сказать. Дорогие, всем спасибо. На сегодня все. Пока.